Добрый вечер всем, шалом, хак, пурим, самеах. В этом году, наверное, многим трудно радоваться в праздник Пурим, но пытаемся находить поводы для радости, веселого праздника Пурима для всех. Мы продолжаем читать книгу Берешит, и с Божьей помощью сегодня будем читать 30 главу. Ну, начнем мы, как это уже стало традицией, с молитвы о тех, кто сейчас на войне, о тех, кто сейчас под обстрелом, о тех, кого бомбят, кто в смятении, кто в растерянности, кто не знает, что дальше будет, кто потерял работу, кто оказался случайно на чужой войне. Прошу защиты Всевышнего для всех этих людей и мира над нашей землей. А мы продолжаем изучать книгу Берешит. Сегодня будем с Божьей помощью читать 30 главу. «Ветирай Рахель, кило лейльда Яков». Рахель увидела, что она не рожает Якову детей. «Ветиканай Рахель беахота». И очень стала завидовать Рахель своей сестре. Завидовать и ревновать на иврите здесь одно и то же слово. Рахель захотела оказаться на месте своей сестры. Если мы говорили для Леи, дети – это какое-то средство приблизиться к мужу, и каждый раз, когда у нее рождается ребенок, она думает, вот теперь-то муж меня полюбит, то для Рахель дети – это цель, а любовь мужа у нее уже есть. Но вот что происходит. Вот Умар или Яков, и сказала она Якову, «Авелей баним вимэйн метанох». «Дай мне детей, а если нет, я умру». Это глубочайший, на мой взгляд, эмоциональный срыв с женщиной, такой вопль души, с которым она обращается к мужу. Почему у Леи есть дети, а у меня нету? Я хочу, чтобы у меня тоже были дети, иначе я умру. Яков реагирует, и реагирует не очень хорошо. «Вейхар аф Яков барахель». И здесь, если перевести дословно, сопение появилось у Якова на Рахель. «Харон аф» – это расширение ноздрей, раздувание ноздрей. Раздулись ноздри Якова на Рахель, разгневался Яков на Рахель. Яков не услышал этой боли, которая за этим стоит. Вайомер и сказал, «Атахат Элохим Анохи, разве я вместо Бога ашар мана мимех прибетен, который тебе не дал плода живота?» То есть у меня-то есть дети, вот я плодный, я нормальный, но разве я Бог, что, который не дал тебе плода? Очень многие комментаторы осуждают здесь Якова и говорят, что нельзя было, нехорошо было так отвечать на вопль души, на плач жены, любимой жены, на горе женщины. И, конечно, можно было бы сказать, ты, Рахель, женушка моя любимая, могла и сама помолиться. Можно было бы сказать, давай вместе помолимся. Но Яков отвечает так, как он отвечает, и говорит, видимо, Рахель, тебе нужно самой с собой разобраться, это, видимо, какой-то твой грех, иди и разберись с ним. Некоторые комментаторы говорят, Яков здесь видит в Рахель такую девочку-подростка, которая грозит самоубийцам, если что-то не будет так, как она хочет, если что-то не сложится так, как она хочет. И поэтому он так реагирует. Но в любом случае, для большинства комментаторов, большинство комментариев говорит, совершенно не дело, совершенно не по-мужски так реагировать. Мидраш приводит такой диалог, как бы восполняет этот диалог Якова и Рахели, и говорит, Рахель говорит ему, помнишь, твой отец, он молился за свою жену, ну, там, там ведь она была праведница, и то есть Яков говорит, что то был отец, он не знал, плоден ли он сам, он молился за обоих, а в случае с Сарой, когда Авраам молился, он говорит, ну, ведь Сара дала наложницу свою Аврааму. И тогда Рахель говорит, Яков, если на то пошло, если для того, чтобы мне забеременеть, мне надо дать тебе наложницу, то третий стих, «Ветомар, ине амати Билха». Вот рабыня моя Билха, «Байли, войди к ней, ветелет лебирхай». И она родит мне на колени, и я тоже отстроюсь от нее. Мы говорили, когда мы читали это про Сару, отстроюсь от нее или остановлюсь от нее. И снова есть комментаторы, которые вот читают так диалог и говорят, Яков разгневался на Рахель, не наслушав ее. Рахель хотела сказать, дай мне детей, или я умру. И для того, чтобы дать детей, вот войди к моей наложнице. То есть Яков не дал ей договорить, прервал ее и разгневался на нее. В любом случае, как не очень корректное поведение со стороны Якова. Корректно ли со стороны Рахели? Можно ли ее обвинить в том, что она не молится сама или не обращается к Богу сама, не делает какой-то хижбон-нефиш, не проверяет себя и так далее, обращается к мужу? Но нужно сказать, что вообще жена может и должна обращаться к мужу со своими нуждами. Рахель тут ведет себя совершенно правильно. И даже если она в чем-то ошибается, не дело со стороны Якова так поступать. И дала ей Бильгу, свою служанку, лейша в жены, в его Илея Яков, и вошел к ней Яков, ветиар Бильга, ветилет ли Яков бен, и родила Бильга, и родила сына Якова. Ветумар Рахель, и сказал им, вот судил меня Господь, и также услышал голос мой, и дал мне сына, Алькен Крашмо Дан. Поэтому назвала сына своего Дан. Дан – это от глагола «ладун» – судить, «дин» – судья. Дан – это или результат суда. Ветигарод, ветилет Бильга, шифхат Рахель бен Шени Яков. Еще раз забеременела Бильга и родил Рахель, и сказала Рахель, Нафтулей Элохим. Здесь снова есть пауза. Нафтулей Элохим. Великим сплетением, извивами великими извивалась я, Нафтальти и Махути. Я извивался со своей сестрой. То есть, как сплетаются борцы в борьбе, так сплеталась я со своей сестрой, сплелась схваткой, схваткалась огромно, я с ней хваталась в игам, я хольти, и смогла. Слово «смочь», «смогла» значит, в принципе, победила. И в некоторых славянских языках до сих пор победа перемога. Тот, кто перемог, мог больше. Я перемогла, ватикама шмо Нафтали, и назвала его имя Нафтали, тот, кто сплетается, то есть борец, тот, кто способен сплетаться в борьбе. Лея, как мы помним, родила четверых, и она смотрит на это со стороны. Ватирай Лея, киамда миледит. И увидела Лея, что она перестала рожать. Ватикахат зельпа шифхата. И она тоже взяла свою рабыню зельпу. Ватитерет али Яков лейша. И дала ее Якову в жены. Ватилет зельпа шифхат Лея ли Яков бен. И зельпа, рабыня Леи, тоже родила Якову сына. Ватумар Лея багад ватикра шмо гад. И сказала Лея, вот пришел подарок, пришел сундучок с богатством, пришло сокровище, слово «гад», очень сложный для перевода корень, с этого слова «гдуд», например, «полк», «легадед», «собирать в кучу». Счастье привалило, можно так перевести это, если переводить более-менее дословно. «Ветилет зельпа шифхатлея бен шенили Яков». И еще второго сына родила рабыня Леи Якову. Ветамар Лея, Беашрики Ашрони Бнот. Ватикра эт шмо Ашер. И сказала Лея, какое счастье у меня, ибо будут считать меня счастливой, будут благодарить меня все девушки. И она родила ему, назвала этого мальчика Ашер, то есть счастливый. О чем здесь идет речь? Видимо, мальчик был очень красив. Мидраш позже говорит, что гены Ашера – это такая мужская красота и женская красота. Из колена Ашера рождаются очень красивые люди, настолько они захватывающие своей красотой, что колено Леви, Куаним за честь почитали брать дочерей именно из колена Ашера, потому что ну, красавицы они писаны. Вот то, что пока происходит, мы видим, что рожают, в дело вступают рабыни, которые становятся наложницами. В 14 стихе мы читаем совершенно новую информацию. Беймейк Цирхатим, примерно в момент Шавуота, в день жатвы пшеницы, пошел Рувен. Бесаде в поле, воевал там Алеймо и принес их Леи матери своей. Интересная история. Рувену на тот момент мальчику, ну, наверное, лет 5. Он идет в поле гулять и приносит его матери. И едва ли он знал о том, что дудаим или мандрагоры яблоки являются афродизиаком, и кроме мандрагоры является, но это было общее верование в то времена. Почему? Потому что корень мандрагорового яблока похож на маленького такого розового человечка. Вот можно маленького розового человечка, значит, помогает рождению маленьких розовых детей. Логика проста. И мальчик, который нашел корешок, похожий на мальчика, понес корешок маме, как дети носят маме то, что они случайно нашли на улице какую-нибудь красивую или красивую, на их взгляд, вещь. Вот что случилось, и нежданно-негаданно Рувен принес Леи ценное лекарство, очевидно, как-то Рахель об этом узнала. Потом Рахель Леа и сказала Рахелей, «Дни налими дудей бинха, дай мне немного от мандрагоровых яблоков, сына твоего, не все, а дай чуть-чуть». Потом Арла и сказала ей, Лея отвечает ей, «А мят лакахте тиши?» Мало тебе, что ты забрала мужа моего. Здесь интересно, Лея, может быть, и не знает всю историю любви Якова к Рахель, весь договор, и для нее Рахель это та, кто забрал у него мужа. Вылеках камы дадой бни, ты еще заберешь и мандрагору сына моего. И тогда Рахель говорит, «Витомер Рахель, лахен, пусть поэтому». Ишкав имех алайла, пусть с тобой переспит эту ночь, таха дудей бинех, за всю мандрагору твоего сына. То есть Яков сдается в аренду, Рахель сдает Якову буквально в аренду, здесь мы это буквально в следующем стихе прочитаем, сдается в аренду Лей на одну ночь за всю мандрагору, которую принес Рувен. Это, конечно, такой отчаянный поступок, снова отчаявшейся женщины. И снова мудрецы говорят, надо же было ждать, надо было верить. Как-то она здесь пошла по тому же пути, по очень похожему пути, по которому пошла Сара в свое время, когда она решила попробовать отдать Аврааму Агар. И здесь тоже такой шаг обращения, какая-то попытка найти человеческое решение в Божьем вопросе. И здесь Лея отдает эти мандрагоры. И вот это действие действие Леи, то, что сделала, оно воспринимается как молитва. Это тоже молитва, потому что мы читаем дальше. «Вишмай лемит Леа, и услышал Бог Лею, ветиар, ветилед Яков бе Хамиши». И она забеременела и родила Якову пятого ребенка. За то, что я дала наложницу моему, наложницу свою в Ашму и Сахар. И сказал, и назвал ведь я род Лея, еще раз забеременела Лея, Леякова, и родила шестого. Я перескочил тут через стих, простите меня, здесь есть 16 стих. «Воеву Яков мина сады поля вечером, ватицеля я ликрато, а Лея ему навстречу». То есть обычно он заходил в шатер или выходит навстречу Лея, «ветумар», и сказала ему, «Эляй того, ты сегодня ко мне пойдешь, кисахар сахартиха, потому что аренда, я арендовала я тебя, бедедуэй бни, за мандрагору сына моего, вишкав эля има балайла». И в эту ночь он здесь спал. И вот здесь мы дальше читаем, «Вишма элемит эля», и услышал Бог Лею, «Ветиар ветилет ли Яков бен Хамиши, и забеременел, и родил Якову пятого сына». Лея, и сказала Лея, «Натан Элоим Схри, дал Бог мне награду, татищи вхотилищи, за то, что я дала своему». Она могла бы сказать, связь здесь такая, за то, что я мандрагоры, но она видит эту другую причину, она говорит, это за то, что я отдала наложницу свою мужу своему, «Ватикра шмо Иссахар», и назвала сына своего Иссахар, тот, кто понесет награду. Если мы посмотрим на то, что Лея говорит, снова, если для Рахель вообще не вопрос отдать наложницу мужу, то для Леи это серьезная проблема. Она очень любит, она очень хочет быть с Яковым, и то, что наложница пойдет вместо нее, ей реально больно, ей реально страдание. «Ветиар од Лея», еще забеременела Лея, «Ветилет бен Шиши Леяков», и родила шестого сына Якова, «Ветумар Лея», и сказала Лея, «Завдене Илоим, одарил меня Господь, Эдзевет Тов, одарил меня даром прекрасным, Апам, изавление Иши». Сейчас очень интересный глагол «изавление». На современном иврите слово «зевель» означает мусор или навоз, но здесь «удобрит», сделает меня как, «удобрит меня как почву, муж мой, киеляда тело шиша баним», потому что я родила ему шиша баним, шесть сыновей. «Ватиграй чмо Звулун», и назвала его Звулун. Звулун – удобряющий. «Вахар эльдабат, ватиграй чмо Дина». После этого родила дочь и назвала ее Дина. Итак, Ле рождает семь детей примерно за семь лет. Мы потом увидим, что это за семь лет. И возникает вопрос, а как же после четвертого ребенка она перестала рожать? Комментаторы говорят, некоторые говорят, что, может быть, Дина, она была сестрой Звулуна, и тогда получается год перерыв в родах. Но любая многодетная женщина скажет, что если после четырех детей есть перерыв, а потом еще через год еще трое погодок, то это не перестало рожать. Непонятно, как она перестала рожать, если она родила так много детей, но вот так Тора это говорит, и комментаторы пытаются сказать, что в этой ситуации даже год перерыва – это год бездетности в условиях, может быть, соревнования с сестрой, ревности к сестре. Двадцать второй стих. «Ваискор Элоим эт Рахель». И вспомнил Бог Рахель. Мы говорили про этот глагол, вспомнил. Вспомнил, это значит, настало время Рахель. «Ваишма Элоим, ваифтах эт Рахма». и услышал о ней Бог и открыл ей Ветеар, Ветелет Бен. И забеременела она, и родила сына, Ветумар. И сказала она, собрал по кусочкам коллекции, собрал, снял с меня по кусочкам весь мой позор, собрал с меня Господь. Выбирала его Йосеф, и назвала его Йосеф. С одной стороны, к тому, что Бог сделал, собрал с нее весь ее позор. А с другой стороны, Йосеф опять добавит. Йосеф, это означает, он добавится еще. Это только начаток, к нему еще приложит. Йосеф Леймор, Йосеф Адонай Ли Бен Ахер. Сказал Бог еще сына. Хелет Йосеф. И вот заканчивается 14 лет Якова у Лавана. И было, когда родила Рахель Йосефа, ויאמר Яков אל לבן, и сказал Яков Лавану, שלחני, пошли меня, ואליך אל מקומי אל ארצי. Я пойду в место мое и в страну. Не добавляет в дом мой, ну, из восточной вежливости, потому что вроде бы он уже столько лет живет у Лавана. Отдай жен, за которых я работал, то есть отпусти меня со всей семьей, ואליך. Потому что ты же есть мой труд, который за тебя судился. Ты свидетель, что я свое Яков. Уйомар Лаван очень от него уйдет. Уйомар Лаван, им нам отца Тихен Бейнеха, если только я обрел милость в твоих глазах. Нахашти, я тут гадал, или я догадался, или я через гадание увидел Вайверхене Адонай Бегляха. Я увидел, что Господь благословляет меня из-за тебя. То есть ты мое благословение. Пожалуйста, если я нашел милость в твоих глазах, останься. Уйомар и сказал, Наква, Схарха, скажи мне, чего ты хочешь, и я тебе дам. Может быть, восточная вежливость, как кролик, который вы ничего не хотите, или это действительно предложение. И фразы, которые позволят Лавану определиться, чего же он хочет. А та еда-то, это шерабра тиха. Ты знаешь, как я тебе служил. Это шераям и кнеха и ты. И как был скот твой со мной. Я лиха, лифанай, потому что то малое, что было у тебя передо мной, но во много. Вывырех Адонай благословил тебя Господь к ноге моей или у ноги моей. Когда говорили в прошлый раз о том, что Яков поднял ноги на другой уровень, пошел с окрыленными ногами, и так крыление Лавану, и Лаван получает благословение. Матая цегамли выйти, когда я тоже сделаю для своего дома, когда я на себя поработаю. Смотри, говорит Яков Лавану, ты знаешь, как я на тебя работал. И твои скота умножились, и всего тебе стало много, и ты во всем благословен. Когда же я для себя-то поработаю, что же я для себя-то сделаю? Вымар майтен лиха, и сказал Лаван, что я тебе дам? Вымар Яков лёта тенли меума, ничего мне не надо, кроме как. Им таасэля два раза. Если сделаешь не вот что, ашува ареха цунхава и шмор, тогда я буду вернуться и буду пастись скот твой. А авор бекол цунеха айом, я пройду по всему твоему стаду сегодня, а сэр мишам кольсе и уберу оттуда всякого барашка, на кот вталю пятнистого и в крапушку, выколь сахум и всякого коричневого, беквасим, среди баранов, выталю винокад и всякого в крапушку и в горошек, так скажем, боязим, среди козлов, вая схари. я уберу всех крапчатых из стада, и с этого момента все крапчатые, которые будут рождаться, будут моей наградой. То есть ничего не останется ни одного крапчатого. Поэтому, когда ты придешь, в стаде будет видно, что мое, что твое. Ларат обидз дакатиткати, и будет ясна правда моя, бьем махар, когда следующий день, китово альсхари, когда ты придешь платить мне награду, лифанеха перед тобой, кора шелинена накотвит алюба изим, вихумба квасим, гнув выйти. Все, что не крапчато и не пятнисто среди козлов, и все, что не коричневое среди баранов, это не мое, это твое. То есть ты забирай. То есть ты забираешь все белое, ты же лаван, белые тебе белые, а мне крапчатое. Вьомер лаван, эн лу и кидвареха. И сказал лаван, да будет, как ты хочешь. Но сделал он не совсем так, как Яков предлагал, потому что Яков предлагал, что Яков сам уберет весь крапчатый скот из стада, а Лаван поступил немножко по-другому. Вейсар вьем агу это трейшим акудим ветлуим, и забрал он в тот день сильных козлов, и пятнистых, и крапчатых, вейтколя зима накудот, ветлуот, и всех сильных козлов, которые были в точку и в горошек, и пятнисты, корашер лаванбо, корхум, выквасим, и тен, баяд, бана. И все белое, и все это отдал своим сыновьям. То есть Яков остался с молодняком, не с производительными баранами и козлами, всех производителей лаван забрал. Это было не по договору. Вейзем дерек шлёшти мим бейно вен Яков, и разделил стада на три дня пути между ним и между Яковом. У Яков роет цур лаван анутерот. Яков пасет оставшийся скот лавана. Вейках на Яков макель лавана. И взял Яков веточку тополя мягкую, в люз, и веточку орешника, в армон, и веточку каштана, в ифацель байн в цалот, нарезал у них такие дорожки, ливанот белые, мехасеф лаван, ашер аль маклот, которые раскрывают белое, которое на веточках. То есть проделал такие белые бороздки, чтобы получились веточки, как жезлы полицейского. В яйцек это маклот, ашер пасаль, пиратим, и поставил он эти ветки возле кормушек, бейшукатот, амаим, у поилок, а шертово на сон, лишь тот, куда приходит скот пить, леноха хацон, у перед скотом, вейхамену бывон, лишь тот. И они разогревались, возбуждались, когда собирались пить. Комментаторы говорят здесь, что Яков, возможно, знал какой-то состав, что эти три ветки вместе создают водоафродизиак, или что вот эти вот сам вид этих пятнистых веточек заставлял их играть, или что, скорее всего, это все-таки древняя такая пастушеская, сказать магия, не скажу, древняя пастушеская хитрость. Делать то, что перед глазами, для того, чтобы это потом влияло на масть животных. Сказать, работает это или нет, я не могу ничего сказать. Можно будет увидеть в дальнейшем, что, возможно, это совет Всевышнего. Возможно, Яков вообще это делает для отвода глаз. Все это не очень понятное действие, непонятно, как оно работает. Может быть, оно и действительно пастушеская хитрость, которую знает Яков и не знает Лаван. Выехамутся он, эль-мклот, и возбуждался скот при этих ветках. То есть, опять-таки, это говорит о том, что, может быть, это какой-то афродизиак, а может, это просто побуждало в них игривое настроение. Вытельдотся он акудим ликудим ветлагим. И рождался скот пятнистый, опоясанный и крапчатый. Выяквасим Эфрид Яков и разделил овец Яков, выятен пнейцон алякуд и поил скот так, чтобы они видели пятнистых и коричневых. И те, которые среди белого скота. То есть дело так, что белый скот, когда пьет, смотрел на пятнистых коричневых, вышли одарим ли воду. И он собирал себе стада отдельно, вылез, что там сот лаван, и не соединял их со скотом лавана. То есть он отделял их в отдельные стада, а то, что белое оставалось у лавана, отделял отдельно. Но это отдельные стада белые смотрели, когда они едят, смотрели на пятнистых. Вая быколь ехом ацон, а микушарот. И когда было, когда совокуплялся сильный скот, шам Яков это макрелот, лейный ацон. Тогда Яков клал ветки перед скотом, это уже следующий этап селекции, когда Яков выделяет сильный скот, выбратив цон, лой сим, а когда собирался слабый скот, не клал. Вая акуфим ля лаван, и оставались слабые лавану, вакшурим ля Яков, а сильные Якову. Ваефрот зишми, од миот. И разбогател человек очень сильно. Ваяцон работ, и было у него много скота, вышифхот, ваявадим, и рабыни, и рабы, видимо, Яков торговал этим скотом, выгмалим, выхамурим, и верблюды, и ослы. Яков разбогател с этим скотом очень сильно. Но это еще не конец истории, это только конец главы. А мы попробуем ответить на вопросы. Скажите, пожалуйста, Яков обязан был входить к женам и наложников. А чего нет его реакции на соперничество, как вы думаете? Вообще, мужчина в еврейской традиции обязан удовлетворять женщину. Обязан удовлетворять, это значит, обязан сделать так, чтобы женщина получила оргазм, взрослым языком говоря. В зависимости от своей работы это делается. Он обязан это делать раз в неделю или, может быть, раз в месяц, если он, скажем, погонщик верблюдов или куда-то ходит и так далее. Да, Яков обязан входить к своим женам. Естественно, не обязан входить к наложницам. Не обязан брать каких-то наложниц. Не обязан слушаться Рахель или Лею, когда они решают, с кем ему спать. В семье у Якова бардак, если говорить простым языком. Это, к сожалению, так. Яков слушается своих жен, и не то, чтобы у него нет своего мнения, но он как бы, да, плывет по течению. Вот Елена задает похожий вопрос. У него нет своего мнения. Он, как бы ему сказали войти, он и вошел. А зачем ему разборы с женщинами? Он попал в такую ситуацию, когда у него одна нелюбимая жена. С ней и чувство ненависти по отношению к ней, и чувство вины по отношению к ней. У Якова семья, ну, не пожелаешь никому все эти взаимоотношения между сестрами, в которые Яков попал. У Якова не за 14 лет, у Якова все эти дети расстаются практически за 7 лет от 4 женщин. Потом как-то посчитаем, почему. Почему Яков какой-то вроде бесхарактерный? Жены вертят им, как хотят. Да, Яков бесхарактерный, и жены вертят им, как хотят. Это правда. Он ни с кем не хочет ссориться. Он вот такой. Получается, что у Якова 4 первенца. Нет, не получается, потому что вот наложница не может быть первенца. То есть от первенец это тот, кто имеет право на наследство, а сыновья наложниц не имеют права на наследство, поэтому первенца у Якова только 2. Какие комментарии есть об этих молчаливых наложницах? Имена их вписаны, значит, они важны. Молчаливые наложницы. Ну, очень много. Вообще в Писании очень много молчаливых женщин. Очень много молчаливых женщин, женщин, которых выдают замуж и забирают у мужей, и то, и другое, и женщины все время молчат. Вся история человечества – это исправление, это одна из граней исправления человечества.